რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მზადდება ბრძოლა დონეცკის აეროპორტისთვის. სარეიტინგო კომპანია მუდისმა დასწია რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი. საქართველოს ხელისუფლებასთან თბილისში შეხვედრები გამართა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა. ჩვენეთ იანვარს გამძაფრდა დონეცკის აეროპორტზე კონტროლის დამყარებისთვის ბრძოლა უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. დღის განმავლობაში იყო აფეთქებები, ისმოდა საარტილერიო ცეცხლის ხმა. დაღუპულია კიდევ სუმცირე 6 ადამიანი. კიევმა დამატებითი ძალები მიავლინა თოვლიან ფრონტის ხაზზე, სადაც მთავრობა აცხადებს, რომ მისი ძალები იცავენ თავიანთ პოზიციებს, მიუხედავად სეპარატისტთა განცხადებისა, რომ მათ მთელი აეროპორტი დაიკავეს. ადგილზე დისლოცირებული სამთავრობო ძალების ცნობით, მათი პოზიციებისთვის გახსნილი ცეცხლი ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიური ურია 9 თვის განმავლობაში მიმდინარე ომში. აეროპორტში ბოლო დღეებში ბრძოლა გამძაფრდა, მიუხედავად სექტემბერში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმებისა. წარუმატებლად დამთავრდა მინსკში სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლების მცდელობები. გაეროს უშიშროების საბჭომ 16 იანვარს გამოაცხადა, რომ უკრაინის კრიზის მსვლელობის მიზნით მომავალ კვირაში სხდომას გამართავს. ეს საბჭოს 27 შეხვედრა იქნება ამ კრიზისის თაობაზე, რომელსაც 4700 მეტი ადამიანი ამსხვერპლა. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა სარეიტინგო კომპანია მუდისმა მნიშვნელოვნად დასწია რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი და განაცხადა, რომ განიხილება მაჩვენებლის კიდევ უფრო დადაბლება. კომპანიის თანახმად, ნავთობის ფასების და რუბლის ღირებულების მკვეთრი კლება კიდევ უფრო დიდ დარტყმას მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკურ პოტენციალს. სააგენტოს შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის მთავრობის ფინანსური პოტენციალის თაობაზე. რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი BAA2-დან BAA3-ზე დაეცა. BAA3 წარმოადგენს ყველაზე დაბალ ნიშნულს ინვესტიციების დონის დამოუკიდებელი ობლიგაციებისთვის. კომპანიის პროგნოზით, რუსეთის ეკონომიკა 2015 წელს დაახლოებით 5.5% შეიკვეცება. 2016-ში კი ეს მაჩვენებელი 3% იქნება, რაც 10 წლის განმავლობაში 2018 წლის ჩათვლით რეალურ ზრდას ფაქტობრივად ნულს გაუტოლებს. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა სპენსერ ოლივერმა თბილისში შეხვედრები გამართა 2016 წელს ყოველწლიური სესიის საქართველოში ჩასატარებლად მზადების დაწყების მიზნით. გამართა მისი შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგოლაშვილთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრისას მხარეებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება განიხილეს. საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაგმო აფხაზეთსა და რუსეთ შორის დადებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ და ცხინვალის რეჟიმთან მსგავსი დოკუმენტის გაფორმების პროექტი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მუჰამად ჯავად ზარიფის თქმით, თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებებში პროგრესის მისაღწევად საჭიროა პოლიტიკური ნების გამოვლენა. ზარიფის შეფასებით ამგვარი პროგრესის მიღწევა შესაძლებელია. ზარიფი 16 იანვარს გვიან ღამით დაბრუნდა ჟენევაში, პარიზიდან, სადაც შეხვედრები გამართა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლორან ფაბიუსთან. 17 იანვარს ჟენევაში მოლაპარაკებებს აგრძელებენ ირანის და შეერთებული შტატების წარმომადგენლების შეხვედრას ესწრება ევროკავშირის დელეგაციაც. შემდგომ მოლაპარაკებები 18 იანვარსაა დაგეგმილი. ირანი მოლაპარაკებებს აწარმოებს მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან: ჩინეთთან, საფრანგეთთან, რუსეთთან, ბრიტანეთთან, შეერთებულ შტატებთან და გერმანიასთან. მოლაპარაკებათა მიზანია თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო იმის შესახებ იმშელებს, აძლევს თუ არა შეერთებული შტატების კონსტიტუცია მოქალაქეებს უფლებას ერთი სქესის ადამიანებს შორის გააფორმონ ქორწინება. სასამართლომ 16 იანვარს გამოაცხადა, რომ განიხილავს აპელაციას, რომლითაც 4 შტატში ძალაში დარჩა ჰომოსექსუალთა ქორწინების აკრძალვა. როგორც ვარაუდობენ, საქმის განხილვა გაიმართება აპრილში, გადაწყვეტილებას კი ივნისში მიიღებენ. გეი და ლესბოსელ წყვილებს ამჟამად 14 შტატში არ შეუძლიათ დაქორწინება. იმ შტატების რიცხვი, სადაც ერთი სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება ნებადართულია, სწრაფად გაიზარდა 2013 წლის შემდეგ, როცა უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა იმ კანონის ნაწილი, რომელიც ერთი სქესის წყვილებს უკრძალავდა ფედერალური დახმარებებით სარგებლობას. შეერთებული შტატების მოსახლეობის დაახლოებით 70% ცხოვრობს ადგილებში, სადაც ჰომოსექსუალებს შეუძლიათ დაქორწინება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Программа «Культурный дневник». В тот самый день, когда фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», он появился на пиратских сайтах, так что российские зрители наконец-то смогли его посмотреть, пусть и нелегально. Прокат был отложен из-за новых законов, запрещающих использование ненормативной лексики. Хотя мата в фильме очень мало, и он стал жертвой этого закона. Вроде бы достигнут компромисс, и картина Звягинцева выйдет на российские экраны 5 февраля. В Европе и Америке фильм давно уже показывают, и я смотрел его еще в июле на кинофестивале в Карловых Варах, а после сеанса записал интервью с режиссером.
Я, читая критические отзывы, ожидал, что это будет фильм о сопротивлении, а это фильм о смирении, о тяготах, которые выпадают на человека, и человек смиряется и не сопротивляется, верно?
Можно в определенном смысле так сказать, потому что прототипом нашего Николая был реальный человек, сварщик Марвин Джон Химейер в 2004 году. Эта трагическая история случилась с ним. Там, конечно, можно сказать, что это история бунта, история сопротивления. Когда мы взялись за написание сценария, в общем, первый драфт текста был именно таким. Но мало-помалу он по разным причинам, главная причина – это чувство, что более трагической, более страшной, не страшной ради того, чтобы кого-то напугать, а страшной своей правдой. Правдой, каким-то таким общим, что ли, звучанием, а не каким-то индивидуальным таким, знаете, протестом и всплеском, а таким общим состоянием дел, беспощадным и действительно трагическим, был бы вот такой исход, который вы видите в картине. Никакого протеста, граничащего там с самоубийственным жестом каким-то, а именно так, как это происходит на экране. Я боюсь тут сказать, чтобы у меня выскочил какой-нибудь спойлер, потому что зрители все-таки, радиослушатели ваши услышат картину, потом будут ее смотреть, пусть они сделают сами собственные какие-то выводы. Возможно, я бы подверг там сомнению или какому-то критическому диалогу по части вашей оценки, что это история смирения. Это скорее история какого-то отчаянного такого положения дел. Ты не в состоянии бороться с этим бесправием, с этой страшной все пожирающей машиной. Просто не в состоянии бороться, особенно в одиночку, и особенно, что называется, приобретя по пути, по ходу дела, что называется, какие-то такие страшные потери. Потери как якорей жизни, что ли, каких-то оснований, на которых держится человеческая жизнь. Когда ты переживаешь такое мощное предательство, там, потерю дружбы, как ценностного такого, что ли, вещества, когда вдруг ты теряешь другие опоры, опять-таки, не хочу спойлеры запускать, тут ты растерян, и ты находишься примерно в том состоянии, в котором пребывает наш Николай, когда он говорит: «Я ничего не понимаю». За что? И я ничего не понимаю. Вот это два таких ключа, в которых протекает вся вторая часть фильма. Понимаете, вот в чем дело. Ведь если бы это была история смирения, тогда, наверное, это стоило бы как-то особенно подчеркнуть. А поскольку в нашей истории, к финалу картины, мы находим растерянного человека, растерянного и раздавленного, то тут трудно говорить о каком-то его волевом акте. Либо сопротивление, либо смирение. Потому что смирение – это обратная сторона сопротивления, а другими словами, это волевое решение человека, который решил все это замкнуть на себе.
В вашей картине есть два храма. Один разрушенный, в котором собираются как первые катакомбные христиане дети, и второй храм, построенный на деньги Левиафана, на деньги новой власти. Это намеренное противопоставление, задуманное, или оно возникло спонтанно?
Ну, вообще говоря, конечно, в фильме не может быть ничего спонтанного, случайного. Оно, разумеется, все взвешено и продумано. Более того, храм, который вы называете как храм разрушенный, и вспоминаете катакомбную церковь, конечно, тоже не очень уместное сравнение, потому что дети, которые там собираются, вовсе не помышляют о том, что они там проводят какие-то богослужения. И я боюсь, что они даже не понимают, в каких стенах они там присутствует.
Но их костер озаряет остатки фресок.
Остатки фресок, да, это правда. Я вот тут, конечно, удержался бы от того, чтобы как-то действительно дискутировать там с вами по части ваших интерпретаций, потому что ваша интерпретация – это ваше видение, и оно целиком правомерно. Более того, оно даже как-то высоко, да, вы видите больше, чем демонстрирует собой экран. Это вообще свойство зрителя, думающего и могущего сочинять, что называется, свою историю. Для того и кино и служит, и произведение искусства для того и служит, чтобы быть мотивом или каким-то таким импульсом к мысли о самом себе или об уделе человеческом или о той или иной там какой-то социальной или политической коллизии или ситуации, которая, значит, сопровождает нашу жизнь. Так вот, относительно случайности или нет, мы совершенно случайно натолкнулись на этот храм. Это не декорация, действительно храм, но совершенно в других пределах. То есть это не север, это Никольский полуостров. И те горы, которые вы там наблюдаете, вот по фону, да, это все, конечно, компьютерным способом созданный фон для этого объекта. Вообще-то он это 200-летний храм, и расположен он под Ярославлем, в городке, который называется Пошехонье. Мы туда ездили в специальную экспедицию за 400 километров от Москвы, только с тем, чтобы снять этот эпизод, эти два эпизода. Вот, с мальчиком, а потом с Николаем. Поэтому, да, и фреска усекновения главы Иоанна Предтечи – это тоже наше везение. Там на стене одна из самых сохранившихся фресок – это была именно она. Там были и другие, но уже давно они все потеряли всякий вид. Действительно, обрушившийся однажды, как говорили местные жители, однажды посреди ночи они подумали, что началась война, потому что обрушился огромный фрагмент алтаря. И вот этот кусок этой дыры в пространство, которое образовалось там вот за счет того, что стена рухнула, конечно, очень было живописно и страшно, и выглядело это, конечно, удивительно впечатляюще. И мы придумали этот эпизод и некую линию, что ли, для персонажа, мальчика Ромки, у которого там своя какая-то жизнь с пацанами, они там покуривают втайне от родителей, потягивают пивко и у костра сидят, байки травят. Так что это очень далеко от катакомбной церкви. А что касается второго храма, да, это Новодел. Мы специально искали храм, который только-только был построен, с тем, чтобы никаких фресок, никаких росписей на нем еще не было, поскольку это вот то, что в скором времени на этих стенах появится. Было очень важно вот попасть вот в это пространство. Вы помните вот этот кадр, купол пустой, совершенно пустые небеса такие, да? Ну, тоже как образ. На самом деле это просто не расписанный пока еще храм.
Мы искали... Там даже веревки какие-то висят.
Да, веревки. Причем она рифмуется с какой-то невероятной длинной железякой, которая висит под куполом того храма разрушенного. Мне понравилось, что здесь есть такая рифма. Это цепь, на которой будет повешена люстра, вот пока она не висит там. Все, алтарь, там был только алтарь и несколько икон по стенам. Стены белые, беленые, только что, вот, что называется, храм вступил в действие. Таких храмов очень много сейчас в России, много строится храмов, и церковь, вообще говоря, как-то воспряла, поднимается и ожила, что называется, по этой части.
Вас это пугает?
Да нет, нет, я бы не сказал, что пугает. Меня смущает только то, что я, возможно, только недавно я осознал. Возможно, потому что церковь ведет себя как-то так, что дает пищу для осознания такой простой мысли, что альянс церкви, государства, власти церковной и власти светской, гражданской лишает посредников между человеком и Богом, лишает возможности высказывать нравственные оценки некоторым событиям, происходящим в той или иной там стране, да? Потому что, ну, ясное дело, твой альянс с кем бы то ни было понуждает тебя к тому, чтобы быть заодно, что ли. Ничего нового на самом деле не происходит. Церковь от самого создания ее, собственно говоря, правители, светские правители создавали альянс этот с церковью, понимая, что этот альянс несет им огромные, скорее позитивные основания к тому, чтобы духовная и власть гражданская, слившись в один единый союз, что называется, могли бы управлять государством более эффективно. И этому событию, слиянию церкви с государством, в общем-то, многие сотни, даже тысячи лет. Поэтому ничего нового не происходит. Просто в какой-то момент ты осознаешь это и понимаешь, что тут что-то не совсем верно, поскольку нравственная жизнь, жизнь духовная жизнь, они как-то должны же быть, по идее, отделены от тех явлений, которые мы называем политикой. Политика – это всякий раз увиливание от ответа, и не всегда праведные решения принимаются, не всегда справедливые и так далее. Ну вот, вот примерно в этом русле можно было бы об этом говорить.
Я думаю, что вы неоднократно уже, хотя фильм появился совсем недавно, сталкивались с интерпретациями, которые видят его как абсолютно такое публицистическое, актуальное высказывание. Вас это огорчает? Или вы допускаете, что такое толкование может быть? Конечно, оно исходит от невнимательных зрителей в основном, но оно исходит и будет еще появляться. Огорчает вас это, пугает? Или вы считаете это вполне приемлемым?
Ну, вот я как раз еще раз хочу подчеркнуть, что фильм, по моему убеждению, целиком полностью обитает в своих началах и, что называется, в самой своей сути на территории искусства, а не политического или какого-то там социального обвинения. Здесь нет обвинения, здесь есть констатация факта. Наше общество живет примерно вот в таких реалиях, которые там явлены на экране. Повторюсь еще раз, скажем, про церковь. Это только мое какое-то там открытие для себя самого, что у церкви отнято, что ли, право давать нравственный комментарий действиям или намерениям власти светской по объективным причинам, потому что они в одном как бы альянсе, что ли, каждый по-своему пытается сделать жизнь в стране лучше, да? Такое мерещится направление мысли. Ну а как иначе? Для чего еще власть и для чего еще нужны вот эти все институты? Для того, чтобы сделать жизнь человека лучше. Поэтому еще раз хочу сказать следующее, что целиком и полностью убежден, картина наша лежит в поле искусства, а не какого-то заявления или там требования той или иной там направленности, да, обращенной напрямую в жизни к социальным институтам. Нет, это прямое отражение происходящего с нами, созданное только для того, чтобы резонировать как-то, думать о том, что с этим делать, как нам жить дальше и как действительно делать жизнь человека лучше. То есть, по сути, ничего нового в этом высказывании нет. По сути, вся классическая литература, уж русская литература, да, 19 век, вся строилась на том, что интеллигент, то есть он же человек, занимающийся интеллектуальным трудом, то есть творческий человек, пишущий романы, там в 19 году это литература, да, или поэзия, он всегда был в состоянии сопротивления, всегда был в состоянии дискуссии, как минимум, или спора с властью, или с, как бы, с какой-то центральной линией, направлением в мысли, в общественной мысли, что ли, да. Так что я хочу сказать, что мы стоим просто на плечах этих атлантов, которые держали это небо. Вот, собственно, и все. И как-то силимся не то чтобы соответствовать, но двигаться в этом же фарватере, сообщая человеку, людям, которые живут рядом с нами, о том, что с нами происходит. Это нормальное такое положение дел, зеркало, отражающее нашу жизнь. Вот, собственно, и все. Другой вопрос, который вы задали, огорчает ли меня то, что интерпретации будут поверхностные и будут сводиться все к обличительной коннотации, да? Понятное дело, что от этого уйти никуда нельзя. Это неизбежность. Это было всегда. Со всеми там моими картинами было так. Подавляющая масса людей видели в этом что-то другое, чем то, что хотелось сообщить.
Вы когда-нибудь смотрели, то есть он на вас скорее, в глаза Левиафану? То есть это все взгляд стороннего наблюдателя или Левиафан в вашей жизни тоже присутствует?
Я думаю, что он присутствует в жизни каждого человека, где бы он ни жил. Я думаю, что в разной мере каждый видел это чудовище, непосредственно смотрящего на него. Если называть чудовищем государство, а государство – это слишком объемное понятие, это и сама власть, и охранители этой власти, и учреждения, куда тебе приходится по той или иной нужде попадать, и бюрократическая машина. Все это, все, что является телом, плотью этого существа, которое называется государство. Я сейчас уже пользуюсь терминологией, по сути, да, вот Томаса Гоббса, на которого мы тоже ссылались, имея в виду замысел Левиафана. Что с этим каждый человек сталкивался так или иначе, неизбежно. кому-то сильно досталось, кто-то обошелся легким испугом, но в целом, я думаю, с этим знаком каждый.
Говорил Андрей Звягинцев. После того, как в России посмотрели пиратскую копию «Левиафана», в социальных сетях начались споры. Есть страстные поклонники, есть и недоброжелатели. Последние нередко объявляют фильм русофобским. У культуролога Бориса Парамонова другие замечания к этой картине.
«Левиафан» демонстрирует все прежние достоинства талантливого кинорежиссера и даже добавляет новую краску к палитре его тем, именно социальную критичность, гражданский накал. Остро-сатирически поданы в фильме криминальные администраторы, неправедные судьи, лицемерные попы. До сих пор мы знали камерного Звягинцева. Сейчас перед нами граждански озабоченный художник. Тем не менее, нельзя назвать «Левиафан» полной удачей. Что означает название фильма? Что такое «Левиафан»? Это библейский образ, устрашающая божественная мощь, стихии неба и земли, рядом с которыми слаб и жалок человек. Этот образ появляется в ветхозаветной книге Иова. Сатана вызвал Бога на спор, утверждая, что самый праведный человек возропщит на Творца, если тот обрушит на него незаслуженные беды. Экспериментальной жертвой был избран праведный Иов, и когда он воззвал Господу, пытаясь понять, за что на него обрушились беды, Бог, вступивший с ним в диалог, стал перечислять знаки своего могущества. Одним из них и был назван громадный кит Левиафан. «Разве можно поймать его на уду? Можно ли прободать его челюсть, заключить с ним договор, говорить с ним на человеческом языке?» Эти слова скромный приходской священник напоминает герою фильма Николаю, нынешнему Иову. Беда человека иррациональная, жизнь человеческая, экзистенция не гарантирована никаким моральным законом. Жизнь выше морали, как сказал бы Ницше. Но в фильме есть еще один священник, высокопоставленный иерей, духовник преступника мэра, наставляющий его быть сильным, ибо нет власти ни от Бога, а слабая власть неминуемо падет. И этот же иерей в конце фильма читает церкви проповедь, обращая ее к группе местных мафиози. Не в силе Бога, а в правде. Отвратительное лицемерие современных церковников не могло быть продемонстрировано острее. И тогда вспоминается второй образ кита, живущий в памяти человечества. Это Левиафан Томаса Гоббса. Английский философ называл Левиафаном государство, совокупную силу объединенных людей, выступающую защитой от всякого индивидуального произвола. Вне государственной организации жизнь людей является картину полной анархии, войны всех против всех. Люди, объединяясь в государство, отдают ему часть своего суверенитета, но получают гарантию социального порядка. Вот этого Левиафана, этого кита нет в нынешней российской жизни. В ней царит право сильного, всевластия преступников. Об этом говорит фильм Звягинцева. И недаром в нем появляется не кит, а скелет кита на морском берегу. Образ мотивирован тем, что в этой отдаленной северной местности киты нередко выбрасываются на берег и умирают. Но фильм Звягинцева не только об этом. Два кита спорят в его фильме и не примирены, не объединены в едином художественном построении. В фильме есть вторая линия. Адвокат героя, ведущий его процесс с местными властями, заводит роман с его женой, что выясняется при самых скандальных обстоятельствах. Кающаяся жена кончает жизнь самоубийством, но в ее смерти власти обвиняют мужа, все того же Иова Николая. Он теряет не только дом, бизнес и жену, но и приговорен к заключению на 15 лет. Но это последнее обстоятельство весьма искусственно увязывается с основной линией сюжета. Получается, что крах личной жизни героя и его окончательное падение – дело рук все той же неправедной власти. Однако преступный мэр и присмыкающийся перед ним судьи отнюдь невиновны в романе его жены с адвокатом. Сюжет замотивирован, сверхдетерминирован. И это конструктивная ошибка. Чтобы связать сюжет, укомплектовать беды Иова, понадобилось все эти беды выводить из одного источника. потому что линия жены адвоката, друга героя, проходит в ином пространстве. Это сюжет уже не социальный, а экзистенциальный. Здесь действует иррациональная стихия, голосом которой был ветхозаветный Левиафан. Два кита спорят в фильме Звягинцева, библейский и гоббсовский, и это мешает фильму. При этом нельзя не подумать, что тематика Гоббса обращает отнюдь не к тайнам бытия, а к вопросам социального устроения, которые в силах человека. Чиновничья мафия отнюдь не наказание Божие, с ней в силах управится сам человек. Библейский масштаб тут ни к чему, разгул преступности и борьба с ней – наше дело, которое совсем незачем пускать на Божье произволение». Прежний камерный Звягинцев, исследующий темные бездны человека, вступил в новую для себя область социальной критики, сохраняя прежний художественный инструментарий. И это помешало фильму. Кулак разжался, и удар разжатыми пальцами ослаб. Интересно при этом, что в Каннах фильм получил премию за лучший сценарий. Самое слабое место фильма.
Борис Парамонов о «Левиафане». В отличие от фильма Андрея Звягинцева, короткометражка Степана Груши «Огонь по штабам» не рассчитана на массовую аудиторию. Но зрители этого фильма, в их числе и корреспондент «Радио Свободы» Виктор Рязунков, говорят, что это первый отклик в российском игровом кино на последние бурные политические события и российско-украинский конфликт.
Компании молодых людей, куда приходит главный герой фильма Степана Груши «Огонь по штабам», отмечают чей-то день рождения. Молодые люди пьют, дурачатся, выясняют отношения, танцуют, но при этом яростно спорят на кухне о том, что такое правый сектор, кто такой Степан Бандера, а в соседней комнате на стену транслируются новости центрального телеканала с танками в Донбассе. Политическое напряжение в этом фильме начинает возрастать с первых кадров, с того момента, когда главный герой, которого сыграл молодой актер Вячеслав Коробицын, едет в гости в метро. И с первых же минут в фильме появляется вначале ненавязчивая, почти незаметная символическая угроза – мужчина с российским флагом в руках. Эта политическая угроза, возрастающая по мере истечения 18 минут жизни, отпущенной этому короткометражному фильму, достигает кульминации после того, как главный герой со своей девушкой, одетой в синюю куртку и желтые штаны, как будто демонстрирующий всем своим видом государственный флаг Украины, идет покупать сигареты в киоск, а оттуда его со спутницей обстреливают из пистолета. Затем недолгие выяснения отношений на пустыре, герой покидает девушку, но стоит ему пройти несколько метров, как на него нападают молодые люди и начинают избивать. По той же причине, из-за цветов одежды. Окровавленного девушка приводит его обратно в квартиру, где все гости уже давно спят. И тут наш герой сам просыпается. Выясняется, что это всего лишь сон. Он идет в ванную, чтобы убедиться, на лице нет и следов от побоев. Возвращается назад в комнату и ложится в постель, где его обнимает его девушка. Засыпает. Казалось бы, конец фильма. Но нет. На фоне тревожной зловещей музыки, от распластавшихся по разным местам квартиры спящих тел, камера следует на улицу. А там по утренней пустынной улице идет мужчина и несет как-то сбоку, почти влача по земле, российский флаг. Фильм Степана Груши «Огонь по штабам» назвали первой кинореакцией на тревожный кризисный военный 2014 год. Его премьера в Петербурге состоялась 9 января в маленьком зале книжного клуба «Порядок слов» на Фонтанке. Зал был переполнен молодежью. Фильм смотрели стоя. Там мы и встретились со Степаном Грушей. Степан, человек с российским флагом – это некий символ фашистской угрозы?
Ну да, это, собственно, та страшная сила, которая сейчас поднимается, и она исходит, скорее, даже не от власти, а власть, ну, управляет ею. То есть это, условно говоря, какая-то, ну, пассионарий, человек, который жертвенный, который только ищет, ради чего пожертвовать жизнью, и это опасно. И, конечно, это очень самонадеянно сравнивать, но, по сути, ну, как бы вот именно финал, не общая структура фильма и общий посыл фильма, а именно финальный кусок, он говорит о том же примерно, о чем говорит Умберто Эко в «Маятнике Фуко». То есть это фильм, можно сказать, против фашизма в головах.
Вы посвятили фильм очень непростой сегодня теме «Молодежь и политика». Что не получилось в вашем фильме, по вашему мнению?
Не получилось сказать не в смысле содержания, а в смысле того, что вторая половина фильма, начиная с пустыря, ну, с кульминации, она играется слишком быстро актерами. и поэтому зритель не успевает во все это вжиться. Мы просто снимали по 36 часов, и «Пустырь» снимали уже в конце последней большой смены, и я уже ничего не соображал и, видимо, не заметил то, что актеры спешат. И поэтому как бы на монтаже пытался хоть как-то криво, но все-таки увеличить длину второй половины фильма, но ничего не получилось. И поэтому вторая половина не так сильно воздействует на зрителя, как могла бы, потому что если бы он ужился, он бы как бы прочувствовал эту яму перед финальным аккордом, тогда бы фильм гораздо больше воздействовал на зрителя, как мне кажется.
В 2010 году Степан Груша как оператор совместно с режиссером и актером Ильей Шедловским начали съемки сразу двух фильмов. Фантастическая антиутопия «Арбитра изящного» рассказывает о России в 2113 году, где женщинам нельзя играть в театре, а все художественные произведения переписаны. За 5 минут до спектакля «Красная шапочка» режиссер приносит оригинал сказки. «Панацея» – это жанровое кино с любовным треугольником, наркотиками и криминалом. К 2013 году, кроме этих двух фильмов, был отснят еще один «По уши в песке» – страшный рассказ о трагическом переплетении судеб 6 человек в один холодный летний день на Финском заливе. Попытки выставить эти 3 фильма на кинофестивалях успехом не увенчались. Фильмы брали очень неохотно. И тогда Степан Груша пошел на риск. Летом 2013 года он сам организовал фестиваль короткометражного кино «Минифест». Нашел деньги, снял актовый зал Дома кино в Петербурге и показал все 3 фильма подряд. «Минифест» длился всего 80 минут, а зал на 450 мест был переполнен. Фильмы смотрели, стоя в проходах. А затем по приглашению выпускницы Киевского национального университета театра кино и телевидения имени Карпенко-Карова продюсера Лены Ожигановой Степан Груша повез свои фильмы в Киев, где в Доме кино и провел 20 ноября очередной кинофест. Степан, ваш предыдущий фильм «По уши в песке» тоже о молодежи, но никакого даже близко отношения к политике, к политическим событиям не имеет. Что вас вдохновило обратиться к ним в фильме «Огонь по штабам»? Это обращение произошло спонтанно?
Нет, конечно, это не спонтанно. Я начал читать новости в феврале прошлого года и стал как бы проводить слишком много времени в этом. И все это как бы копилось. Хотелось снять что-то об этом. И у меня была сначала другая короткометражка фантастическая, которая более тонко на эту тему, на тему пропаганды рассказывает. Она превратилась в полный метр, не получилось его пока запустить, поэтому решил летом снять вот этот фильм. То есть это, конечно, абсолютная реакция на происходящие события 2014 года.
А что вас в этих событиях поразило?
Ну, в целом, это разделение людей, потому что люди, которые казались мне очень адекватными, вдруг стали принимать какую-то точку конфликта, одну из сторон конфликта, пророссийскую или проевропейскую, и под них подгонять все как бы факты, которые они замечают вокруг. И я замечаю просто, ну, не важно то, кто прав, кто виноват, важно то, что люди перестают критически думать. Они выбирают одну точку зрения и все подбирают под эту точку зрения. И вот это вот как раз страшно.
Степан, залы, где демонстрируются ваши фильмы, как сегодня в «Порядке слов» или 1,5 года назад в Питерском Доме кино, переполнены молодежью. Люди стоят в проходах. Вы сами как это объясняете? Объясняете.
Ну, это все равно как бы только премьеры, отдельные показы. Мы же не занимаемся дорогим кино с большой рекламой, с большими залами и показами. Поэтому как бы здесь переполненный зал – это довольно логично. И я думаю, что здесь в большей степени сработала тема. И то, что люди ожидали новых моих фильмов после предыдущего нашего показа, когда мы сделали «Минифест», 3 короткометражных фильма 1,5 года назад. Но я не думаю, что это, собственно, пока что авторское кино, что я в него вошел. Потому что сейчас я как раз работаю вовсю над тем, чтобы начать снимать полные метры. И даже не обязательно это будет артхаус, потому что вот сейчас я разрабатываю фантастический триллер с романтикой, вот как раз на тему пропаганды. И это совершенно не артхаус, это мейнстрим, но просто это такое, ну, частично контрабандное кино. То есть кино, которое под жанром несет еще какие-то скрытые смыслы.
Степан, а на какие средства, если не секрет, вы снимаете свои фильмы? У вас есть какие-то спонсоры?
Нет, с этим полная беда. Я снимаю на свои деньги, зарабатываю сам и периодически могу себе позволить с очень урезанным бюджетом, с экономией даже на транспорте немножко поснимать. Ну и, конечно, никто в съемочной группе не получал зарплату, поэтому бюджет очень маленький. Вот этот фильм стоил вместе даже с фотографированием постера и озвучанием, наверное, 1050 рублей.
Вас окружает много молодежи, у вас уже есть молодые поклонницы и поклонники, а в ваших фильмах снимаются молодые актеры. Вы почувствовали, как на них повлияли политические события минувшего года?
Как ни странно, именно друзья, молодежь, очень многие совершенно не в курсе того, что происходит. Они даже не читают новости и как бы Майдан, а да, что-то слышал. На меня больше повлияло то, как к этому относятся взрослые, как они разделяются. Ну и некоторые молодежь. Но, например, когда мы начали делать пробы и с разными актерами пробовали вот эти политические тексты, которые произносятся в фильме «Споры», то мне приходилось очень многое объяснять актерам, потому что они были просто не в курсе событий.
Вы собираетесь дальше продолжать снимать фильмы на политические темы?
Я думаю, нет. Это как бы довольно такая разовая вещь. Мне не хочется стать каким-то политическим режиссером. Просто тут был такой порыв.
А чем, Степан, будете заниматься?
Сейчас буду писать сценарий и, возможно, потом снимать фильм, который будет фильмом пластическим театром. Но это, в общем, такой сложный проект, который сюжет идет на экране, а оценки героини на события в ее жизни происходят в танце перед экраном. То есть это будет в театре. И разрабатывать сценарий, буду искать способы как-то снимать полные метры.
С режиссером Степаном Грушей беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Лизунков. Вы слушаете программу «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. Философ Михаил Рыклин в своих последних книгах «Свастика, крест, звезда и пристань Диониса» размышляет о том, как в путинской России дела об оскорблении чувств верующих используются для запугивания неугодных. Это не просто академический интерес. Жена Михаила Рыклина, поэт Анна Альчук, была одной из обвиняемых на процессе над организаторами выставки «Осторожно, религия» в музее Сахарова. Анне Альчук пришлось в течение полутора лет, пока длился процесс, выслушивать оскорбления со стороны свидетелей обвинения и их сторонников, православных радикалов, осаждавших здание суда. Большинство из этих людей на выставке не были, экспонатов не видели, но при этом утверждали, что их религиозные чувства оскорблены. Эта кампания шельмования и в зале суда, и в прессе стала тяжелым ударом для Анны Альчук. В марте 2008 года она покончила с собой. В книге «Пристань Диониса» Михаил Рыклин рассказывает о судьбе Анны Альчук и о судьбе страны, в которой она жила. В интервью «Радио Свобода», записанном после теракта в Париже, Михаил Рыклин говорит о воинственных дикарях, поощряемых государством, и о новой идеологии России, в основе которой лежит цинизм.
Задолго до нынешней русской весны, так называемой, вы ведь предсказали или предчувствовали то, что произойдет в 2014 году. То есть 10 лет назад вы говорили уже о формировании нового политического режима. И, казалось бы, такие маргинальные судебные процессы по делу «Осторожно, религии», «Запрет на искусство», ведь они сейчас ретроспективно воспринимаются как ключевые события прошлого десятилетия, потому что то, что происходит сегодня, родилось ведь тогда, в этих крошечных залах суда, где фактически столкнулись две России. Вы и тогда уже предполагали, что консервативный поворот или переворот примет такой размах?
Я бы даже сказал, что это началось даже раньше, 99-й год. Я считаю, сентябрь 99-го года, взрывы домов, и особенно то, что произошло в Рязани. Вот для меня это было отрезвляющим моментом. Я ни одного дня не был поклонником господина Путина. Ни одного дня. У меня не было никаких иллюзий. Мне показалось еще тогда, что происходит нечто чудовищное. И то, что люди все это поняли и приняли, для меня вот это было огромным разочарованием. Я, собственно, об этом немножко в своих двух книгах. «Свастика, крест, звезда» и вот в этой книге последней тоже пишу. Я бы сказал, вот уже 2003 год, вот этот погром в Сахаровском центре, это уже были все последствия.
Помните тогда, вот в 90-е годы, как публицисты сокрушались, что у новой России будто бы нет национальной идеи, нет государственной идеологии? Ведь сейчас можно говорить, что она полностью сформировалась, хотя это очень странная идеология, очень странная идея, это какая-то каша из конспирологии, плохо прочитанного Ивана Ильина, панической гомофобии, там очень много составляющих.
Я бы сказал, что сердцевина этой идеологии является цинизм. Правящие, так сказать, чекисты, они привили народу правила достаточно циничного отношения ко всему, прежде всего, к любой идеологии. И, в принципе, можно сказать, что сейчас вот этим цинизмом владеет уже огромное количество людей, что показывает и Крым. И, конечно, никакой большой идеологии за путинизмом не стоит. Вы заметите, он сейчас преследует и очень жестких националистов, которые стали тоже противниками, которые по-своему понимают, как надо отвоевывать русский мир. Одновременно, естественно, с либералами борются. То есть идеологии нету, чекисты не так воспитаны, им не нужна идеология. Им главное все контролировать, чтобы все было подконтрольно. Если это есть идеология, то, пожалуй, Путин и его окружение, и правящая верхушка, в этом смысле они, конечно, имеют идеологию. Небольшая идеология в смысле национал-социализма, а тем более коммунизма, которая вдохновляла, кстати, огромное количество западных интеллектуалов, особенно в 20-е годы. Такой идеологии, конечно, нет.
Но вот вы говорите о цинизме, я сразу вспомнил, что сейчас, когда в Европе миллионы людей выходят на демонстрации в поддержку свободы слова, в Москве у французского посольства проходят пикеты с плакатами «Кощунники из Франции глумились над Иисусом Христом и получили справедливое наказание». Вот уж действительно верх цинизма.
Да, да. Ну так этих людей воспитывали на таких процессах, как вот «Осторожная религия», «Запретное искусство», «Пусси Райот». Их натравливали на художников, искусственно создавали преступления против веры. Они развращены абсолютно, эти так называемые верующие. Сейчас я прочитал, на Пасху в русских храмах было 2% населения. 2%. И они говорят о том, что у них 80% сторонников. Это полная липа. Но это вот группу, к сожалению, малообразованных, диковатых и очень черносотенных людей, их еще развратили, дав им право разрывать художников, музыкантов, там, поэтов, писателей. Натравливали и на Сорокина, натравливали и на балеты, на оперы. Такие сукины дети, как Атентео. Это просто совершенно развращенные, циничные типы. Ни во что они на самом деле не верят. И верующий человек не будет такие вещи никогда делать. Но их развратили, им открыли финансирование, открыли линию. Поэтому громи спектакль, потом пойдешь и у кассы и получишь за это небольшое вознаграждение. Понятна их реакция сейчас? Такая же реакция была на датские карикатуры, если вы помните. Тоже был скандал с этими карикатурами. То же самое Россия вся рычала буквально. Так сами виноваты. Вот не надо пророка изображать этим датским карикатуристам. Сами нарвались. И все справедливо. Дикие люди. А им государство как бы дало вот эту зеленую улицу. Они чудовищно развратились.
Ну вот парадоксально, что путинские чиновники, бывшие пионеры и комсомольцы, как мы знаем, выступают ведь сейчас в качестве хранителей христианских традиционных ценностей в Европе. Вот Наталья Нарочницкая, которая возглавляет финансируемый из российского бюджета Европейский институт демократии и сотрудничества в Париже, первым делом, когда ее сейчас спросили в российском телеэфире о терактах в Париже, стала говорить, что толерантность в Западной Европе дошла до абсурдных форм, и вспомнила фотографию Сирана, причем явно она не видела, потому что объявила, что во Франции выставили инсталляцию распятия в горшке с мочой. Это никакая не инсталляция, а известная фотография, сделанная вообще еще в 80-х годах. Но ведь также и свидетели на выставке «Осторожная религия» не видели работ-то в основном и не были на этой выставке, но были необычайно оскорблены, и вы об этом пишете в своей книге.
Да, именно так и было. Ну, госпожа Нарочницкая, это вполне черносотенная дама, умеющая в хороший русский язык оборачивать чудовищные взгляды. Собственно, за это она и получила вознаграждение в виде института в Париже. Она с госпожой Ле Пен может просто обниматься и целоваться, и это, в общем, можно сказать, пара уже сейчас. Я думаю, она пожестче Ле Пен будет, даже в чем-то более жесткая. Поэтому понятно, почему такая реакция сейчас из России на это преступление. Понятно. Такая же была реакция и на датские карикатуры. И такая же реакция была, еще хуже была реакция на Пусси Райот. И вообще требовали их распять, над ними надругаться, все, что угодно сделать. Но люди слишком много насилия они сами претерпевают. И поэтому ответ на это насилие, это насилие, насилие и насилие. И других также. Вот расправьтесь и с этими. Ну вот моя жена влипла в эту историю, да, и она так вот трагически закончилась. Потому что она была совершенно не готова к тому, что из нее будут делать. Потом постепенно впитала в себя вот этот комплекс жертвы. Я помню даже разговор, вот она с вами говорила, кажется, на свободе.
Да, конечно.
Когда вы ее спросили еще, ну вот почему вы считаете, что именно вас избрали? Она сказала, вот такая судьба многих русских поэтов. Нетрудно назвать, почти все русские поэты кончили, мы знаем как, да? То есть она постепенно, вот как бы не выдержав вот этого бесконечного издевательства, в конечном счете она процесс выстояла, и очень достойно, 1,5 года следствия и процесса. Ну, видимо, психические последствия были достаточно разрушительны именно для ее психики.
Я думаю, что тут ведь огромная вина и либеральной интеллигенции, ведь очень многие во время выставки «Осторожно, религия» повели себя двусмысленно, предпочли отстраниться, сразу принялись обвинять жертву, типа не надо было провоцировать, да и во время дела пусть стирает.
Мы говорили потом и Андрею Ерофееву, и Самодурову во втором процессе. Зачем вы их провоцировали? Они все сделали, чтобы не провоцировать. Но не сработало, потому что есть такая поговорка: против лома нет приема. Вот они нарвались опять на этот православный лом, приняв все меры предосторожности. А тогда эта история «Осторожной религии», там еще не все понятно, что там было, что такое был этот куратор и какая его связь была с возможными кураторами этого куратора. Там слишком все было так разыграно, как по нотам. Тоже спецоперация, скорее всего, была. Но им нужен был один человек из арт-среды. И они мою жену сделали, в общем-то, таким человеком. Один человек им был нужен, чтобы показать художникам, что бойтесь, бойтесь, это не, все, не, все не так просто, все вам так даром не пройдет. Люди были страшно запуганы. Вы помните, тогда каждый божий день какие-то проклятия, отлучения там от церкви, каждый день какие-то погромные статьи были. Господин Хлобыстин отметился, Альшанский. Да кто там не отметился? Все вот тогдашние люди режима, все отметились, да. Художники испугались. Я их тоже не обвиняю. Это никто же не герой. Это же не Быковские, не Подробинники. Это не несгибаемые правозащитники. Это всего лишь художники, которые хотят работы делать, хотят в выставках участвовать, хотят по возможности, чтобы работы покупали. И вдруг на них наваливается вот эта черносотенная масса. И причем на ее стороне играет государство. Ну что, что от них ждать? Героев мало. Требовать от людей героизма было бы наивно. Тоже попала не потому, что она была каким-то героем, потому что им нужен был один человек. Это была спецоперация. Надо послать вот этим. Правозащитникам послали месседж через Сахаровский центр, через Юрия Самодурова. Послали месседж, не суйтесь. На этом доме, кстати, была единственная надпись тогда в Москве, что вот столько-то лет идет чеченская война, хватит. Был единственный дом, и можно было с Садового кольца эту надпись прочитать. То есть это еще правозащитникам тогда отомстили.
Ну вот такая вот локальная, в общем, история государства против современных художников теперь ведь стала историей для миллионов людей, потому что ведь и завоевание Украины идет под такими же лозунгами. Ведь Новороссия, так называемая, где уже предлагают пороть женщин, которые ходят по вечерам в кафе, это торжество тех самых людей, которые бесновались в залах суда на выставке «Осторожно, религия».
Когда я следил за процессом «Пусси Райот», я себе сказал: «Боже мой, да мы жили в вегетарианские времена». В 2003-2004 год моя жена спала все время дома, она не была в тюрьме. Ее мучили на следствии, вызывали бесконечные какие-то допросы. Потом изнурительный полугодовой процесс, все это было тяжело. Но по сравнению с тем, что сбросили на «Пусси Райот», конечно, это вегетарианство было. А то, что сейчас с 14-м началось, ну это уже другой уровень даже по сравнению с «Пусси Райот». Это русское общество еще не представляет, что его ждет. Вот ближайший год-два. Оно не представляет, что его просто ожидает. И многие люди продолжают еще издавать какие-то патриотические звуки, просто не подозревая, что их самих ожидает. Когда они поймут полную цену, которую придется заплатить. Немцы тоже не понимали в 30-е годы, что их ожидает. Но когда они в 45-м году увидели цену, все были в ужасе и до сих пор со содроганием вспоминают.
Михаил, ну вот мы говорили о Марин Ле Пен и ее союзе с Натальей Нарочницкой, ведь можно фактически говорить о создании такого черного интернационала, как в Советском Союзе, помните, на деньги ЦК КПСС поддерживали левые, крайне левые группировки, в том числе и террористов типа Карлоса, то теперь уже Национальный фронт французский получает кредит в российском банке, а представителей крайне правых европейских партий принимают в Москве и даже посылают наблюдателями на так так называемые выборы в этой Новороссии. Но вот вопрос, понимают ли в Европе, что происходит? Обе ваши книги, я знаю, переведены на немецкий и другие языки, и вы встречаетесь с политиками, с экспертами, с простыми читателями. Вот вы говорите, что русское общество не понимает, что их ждет. А понимают ли Европа, что происходит в России?
Европа с ужасом отворачивается, потому что перспективы открываются настолько неприятные, что политики просто не решаются взглянуть им в глаза. Ну, потому что когда раздаются угрозы ядерным оружием, когда постоянно близкие к Кремлю политтехнологи, ну, типа Леонтьева, этим угрожают, и когда сам Путин об этом многократно говорит, ну что, Европа просто во многом дезориентирована. Есть частично люди, которые говорят, надо все сделать, чтобы примириться. Уже было выступление здесь уважаемого, кстати, политика Матиаса Плацика, бывшего министра-президента Бранденбурга, который стал сейчас руководить немецко-русским форумом. Он сказал, да, вот надо пойти на уступки. Это вызвало возмущение многих политиков. Но такие призывы раздаются. Он не единственный. Некоторые призывают к тому. Многие, кстати, снизу. Немцы настолько, они проиграли две мировые войны в 20 веке. Особенно вторая была ужасной. И поэтому у них это родовая память только не воевать. Только любой ценой избежать, а так как Россия трясет уже ядерными боеголовками, ну просто остановите этих сумасшедших людей любой ценой, ну отдайте им этот Крым. Ну многие так здесь считают, особенно снизу, пишут в газеты, что вы делаете, вы разжигаете войну вот этими санкциями. Здесь много противников санкций, которые считают, что это неправильно, может быть, даже и достигнут они какой-то цели, но цена может быть слишком большой. Никто не хочет платить эту слишком большую цену. Слава богу, вот госпожа Меркель, она проявляет некую принципиальность, но уже в ближайшем там окружении есть люди, которые иначе думают. Ну, это демократия, здесь очень много мнений.
Ну, вот что касается санкций, есть и санкции культурного порядка. Вы помните, как в прошлом году перед открытием биеннале манифеста, перед Олимпиадой, многие говорили о необходимости бойкота вообще всех российских культурных мероприятий. Действительно, было много таких частных отказов от участия в фестивалях, от выставок, которые проводятся в России. Это правильная тактика? Вы за бойкот или за сотрудничество, несмотря ни на что?
Сложный вопрос. В зависимости от того, с кем сотрудничать. Россия же все-таки не такая простая страна. Там есть люди, скажем, есть Иосиф Кобзон с Валерией Газмановым, а есть, допустим, какие-то совершенно других взглядов люди. Я считаю, что те, кто активно участвовали в травле Украины и участвовали в пропагандистской кампании по захвату украинских территорий, я считаю, что эти люди не должны ездить совершенно свободно по всему миру и так далее. Я считаю, это можно считать определенным, конечно, это суд может решить, но это преступление, то, что некоторые люди делают сейчас. Я сейчас слежу за тем, что пишут, например, Пиантковский, там, что пишет там Илларионов, ну и так далее. Я слежу, многие же, сейчас много интересных людей, которые критикуют режим и так далее. Почему, собственно говоря, они должны каким-то... Они и так страдают, их и так отпускают ниже плинтуса, и так законы варварские, совершенно дикие, да? И еще их наказать. Нет, я считаю, что тут должен быть очень дифференцированный подход. Из моих знакомых, например, Павел Пиперштейн участвовал в манифесте. Ну и что? Он известный художник, его эстетика сложившаяся. Это третье поколение московского концептуализма, это медицинская герменевтика. Почему, собственно, он не может известную эстетику продемонстрировать на питерской площадке? Я не вижу в этом, честно говоря. Запрещать всем и все, это было бы чрезмерно. Но вот люди, которые явно призывают к захвату чужих территорий, к расправе над ни в чем не повинными людьми, ну да, они должны быть, конечно, как-то наказаны.
Ну вот интересно, что российская реакция в российской прессе, вот «Комсомольской правде», может быть, вы видели статьи на эту трагедию во Франции, совершенно шизофреническая. С одной стороны, вроде как поддерживают Марин Ле Пен, которая выступает против мигрантов, а с другой фактически оправдывают террористов, поскольку они будто бы защищают традиционные ценности от растленного либерализма. То есть совершенно какое-то раздвоение сознания абсурдное.
Меня не удивляет то, что то, что люди сейчас, с одной стороны, хотят, чтобы Ле Пен выгнала из Франции как бы вот этих вот воинствующих людей, а заодно и под эту дудку еще подверстают и других мусульман, которые вообще не имеют. А с другой стороны, да, вот мы восхищаемся и этим. Какие герои. Потому что это то, что они хотели бы сделать. Вот то, что эти два брата там и еще кто-то, как один их сообщник, совершили. Это их бессознательно. Они хотели бы сами так поступать, но слабо. И поэтому они предупреждают. Вот как бы, смотрите-ка, какие ребята отвязные бывают. Да, мы вот не такие, мы более терпимые. Мы будем атаковать только когда скажет ФАС. Тут, с одной стороны, зависть, с другой стороны, опасность. Желание, как бы, и с Марин Ле Пен тоже побрататься.
Вам кажется, Михаил, этот процесс реакции консервативной революции, уж не знаю, как это назвать, в России, обратимым? И что его может остановить? Вряд ли падение цен на нефть одно.
Да нет, я считаю, что все это будет сказываться. Уже сейчас была паника в середине декабря, когда было вот это очень резкое падение рубля, которое потом залатали миллиардами. Но это все равно, этот процесс необратимый, он будет продолжаться, рубль опять начал падать. Я думаю, это будет действовать. Дело в том, что Россия все-таки не Северная Корея. Такой консумеристской страны, такой привязанной к потреблению страны. Я во многих странах жил, и в Штатах, и во Франции, и вот многие годы живу в Германии. Я такой консумеристской страны не видел. Не видел страны, где люди определяют себя через обладание в такой степени, как в России. Это очень консумеристская страна. За вот этим фундаментализмом и за дикостью проглядывает тоже столь же дикий и необузданный консумеризм. Если в этом отношении люди вынуждены будут идти на постоянное сокращение как бы своего потребления и так далее, не знаю, как они будут реагировать, не думаю, что это так все пройдет безболезненно. Другое дело, что они могут ухватиться за еще более националистические силы, которые будут, кстати, с Украины приходить. Они уже приходят. Вот уже господин Стрелков есть. С одной стороны, у него есть харизма победителя Славянска. С другой стороны, с властью у него тоже непростые отношения. Я думаю, что вот этим людям будет на руку это обнищание. К ним будут приходить. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь.
Не к либералам в любом случае.
Либералы никаких шансов в России сейчас, в данный момент, не имеют. Народ слишком отравлен уже вот этой 15-летием путинизма, потом шокирован 90-ми годами, началом особенно первой половины 90-х. Железный занавес превратил людей в очень, как сказать, они плохо ориентировались. В начале 90-х думали, что все завоевания социализма будут сохранены, и на них наложится капитализм. Они совершенно не понимали, что капитализм не может на них накладываться, что он уничтожит все, что сделано было, ну, так же было и с ГДР. Сейчас тоже многие здесь говорят, сколько было хорошего в ГДР, там, например, круглосуточные детские сады, женщины работали в Западной Германии, они в основном сидели дома с детьми, мужчины зарабатывали, у них была другая модель семьи. Сейчас некоторые понимают, что ГДРская модель, она тоже, что-то в ней было достаточно неплохое, и даже более, кстати, прогрессивное, но ее уничтожили в первые 2-3 года, она просто исчезла. Нет, я думаю, что у властей будут большие проблемы, тем более они сейчас настроены воинственно, потому что одна из причин падения российского рубля – это не просто нефть, это не просто санкции. Это еще и очень огромные траты на полицейский аппарат и на военщину. Параллельно это происходит. Нефть падает, расходы растут. Норвегия тоже зависима от нефти. Казахстан зависим чуть даже больше России от нефти. Но у них не так падала валюта. Значительно мягче проходила. Особенно у норвежцев, конечно. К сожалению, основную цену придется платить очень простым людям. В чем-то агрессивным, в чем-то средневековым, просто наивным. Им придется тоже платить, ну что поделаешь. Никак нельзя отделить тут одно от другого. Если вы это поддерживаете, если вы отказались от каких-либо политических прав, если вы отказались от какой-либо формы влияния на власть, за действия власти придется платить. При том, что она начала делать, начиная вот с Крыма. Это уже всем понятно, что здесь уже одно от другого не отделишь. Раньше казалось, что да, вот что-то там они наверху делают, а мы тут сидим, и вроде жизнь-то улучшается немножко все, каждый год в кормушку прибавляется. Ну так вроде все люди были согласны отказаться от всего за вот это относительное благополучие. Сейчас понятно, что благополучие будет уменьшаться, власть настолько радикализовалась, что отвечать за ее действия придется многим, том числе тем людям, в случае чего, они будут говорить, что да, мы ничего, мы никакого отношения не имели. Мы маленькие, простые люди, да, там, ну, нам казалось, что да, вот, ну, Крым, он же действительно вроде бы наш. Здесь в 46-м году те же самые были настроения. Здесь не было членов национал-социалистической партии. Не было их. Оказалось, что вообще эта партия была без членов. Здесь все говорили, да мы не имели к ней никакого отношения.
Разговор с философом Михаилом Рыклиным завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Передачу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.